Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». В эфире «Утро хорошего дня» и я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня по традиции у нас Эрмек Кашкамбаев, психолог. И, как вы уже, наверное, поняли, говорить мы будем о психологии и все, что с ней связано. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мариночка.
И говорить мы сегодня будем о теме важной, нужной и, наверное, для многих действительно очень животрепещущей. Сегодня мы будем говорить о том, что такое здоровые отношения и вообще, возможны ли они. Итак, сразу, конечно же, и спрошу у вас, а что такое здоровые отношения?
Прекрасный вопрос, мне он очень нравится. Если посмотреть в Google, забить, то можно процитировать, это здоровые отношения, это коммуникация двух самодостаточных людей, это могут быть и противоположного пола, где есть взаимное уважение и взаимное принятие и признание. Да, это встречается нечасто, к сожалению, потому что такой термин, как взрослость, он, конечно, сейчас очень редко встречается. Если мы будем ссылаться на транзактный анализ, да, где есть эго-состояние родитель, взрослый ребенок, то в основном в отношениях, когда мы общаемся, в общении, во взаимоотношениях, мы либо с позиции ребенка коммуникацию начинаем, либо с позиции назидающего родителя. Неправильно, ошибочно и оценочно. То есть мы даем какие-то плохо, хорошо оценки. И, естественно, такие, к сожалению, манипуляции, манипулятивные отношения, они немножечко отличаются от здоровых отношений. И предполагается, с точки зрения, опять-таки, транзактного анализа, здоровые отношения — это когда общается взрослый с взрослым.
Так самое, что интересно, я в жизни не думала, что у нас, оказывается, очень мало взрослых.
То есть, если мы будем опираться на биологический возраст, то, ну, глядя на паспорт какого года, то этот возраст, к сожалению, не определяет психологическую и эмоциональную взрослость. То есть, если взять поведение, оно может быть детским на уровне, там, предположим, 13-15 лет. Человек, к сожалению, в том возрасте, ну, какие-то проблемы так и не решив или получив какую-то травму, он все еще, вот, шаблоны поведенческие остались еще, к сожалению, в том возрасте, если он регулярно находится в эго-состоянии ребенка. И понятно, что, к сожалению, формы поведения, взаимодействия, они будут ориентироваться на то, ну, чтобы манипулировать с позиции, к сожалению, жертвы. Ну, то есть вот это такой известный факт в психологии. А будет пытаться как-то в общении, во взаимоотношениях апеллировать на чувство вины, да, вызывать определенную форму жалости. И, соответственно, здоровые взаимоотношения сложно с таким человеком построить. Возможно, но сложно. То есть это очень энергозатратно. А если же человек находится в эго-состоянии родителя, он будет назидать, он будет учить, делать замечания, так и никогда он не похвалит, к сожалению, если это критикующий родитель, и все время будет выражать недовольство. И вот когда на дороге жизни встречаются, обычно сходятся очень хорошо, у, предположим, женщины, ее привычное состояние, эго-состояние — это ребенка, дитя, а мужчина, которым она заинтересовалась, постоянно находится в состоянии родителя, ну, у них получится такая форма взаимоотношения, ну, немножечко симбиотичная, симбиотическая. Они таким образом будут, ну, свои определенные жизненные сценарии отыгрывать. Когда человек развивается с собой, да, то есть вот прокачивается, там, не знаю, тренинги личностного роста, там сейчас очень популярные всякие видео на YouTube, в Instagram. Ну, есть хорошие психологи, есть очень хорошие психологи-коучи, и, соответственно, человек начинает в себя вкладывать и прокачивать. То есть вот он уже, можно назвать его, он самодостаточной личностью стал, в принципе, и ему уже не очень интересно общаться с людьми, ну, которые вот все еще застряли где-то в каком-то возрасте. Соответственно, он будет ориентироваться на того человека, который тоже, да, каким-то образом дошел до этого уровня. То есть вот можно выстраивать здоровые взаимоотношения. Вот. И есть такой термин «личностные границы». Ну, предположим, материальный уровень. Где-то вот человек в центре, и вокруг него круг нарисовать, ну, как бы циркулем, диаметром, ну, метр, предположим. То есть это его личная интимная территория. Когда она не подвергается вторжению, человек чувствует себя комфортно.
То есть нам всем очень повезло, если вдруг так случилось, что вы, взрослый психологический человек, встретили еще одного взрослого человека, и тогда можно как-то комфортно взаимодействовать.
Да, то есть уточню немножечко, когда вы в себе развили эту инстанцию, это эго-состояние взрослого, потому что Ну, когда мы маленькие дети, понятно, откуда у нас взрослость. Мы же дети, ребенка должно в детстве быть счастливым.
Мы не все же, наверное, понимают, что они, например, уже взрослые или нет.
Ну, вот критерии как раз-таки есть вот этой взрослости. Это ответственность, соответственно. Да? То есть это если даешь обещания или какие-то обязательства берешь, то ты их выполняешь. Ну, в первую очередь, конечно, перед самим собой, да? То есть если ставишь какие-то цели, ты их достигаешь. Достигать в том случае, если они реально поставлены, они там миллиард заработают там за год, да, например. То есть понятно, что это психология неудачника. Это первое. Второе, это дисциплина. Давайте сразу не будем идеализировать. Там ровно в 5 встает, там утро бегает. То есть нормальная дисциплина, то есть здоровый образ жизни, признак второй взрослости. И третий признак, это когда самый, наверное, главный, потому что у нас же еще социальные есть цель социализироваться. Это проявлять уважение к окружающим. Это нелегко. Ребенку, родителю это очень сложно. Это может только взрослый.
И то не всегда, мне кажется.
Да, ну жизнь, она же многообразная, такая богатая, конечно.
А что делать тем людям, если, например, вы уже взрослый, то есть все эти качества у вас уже есть, а встретили вы человека, который, в общем-то, еще не совсем вырос, он ребенок, он, может быть, какие дети, требовательные, он, может быть, избалованный, он, может быть, просто невоспитанный, например. Возможно ли в нем вырастить взрослого или нет? Или все-таки люди не меняются, и уж тем более мы их никак не можем изменить?
Классическая фраза, совершенно с вами согласен. А если ребенок взрослый, да, то есть человек уже даже, может, пожилого возраста, не изъявляет желания повзрослеть или как-то изменить свою жизнь, то, соответственно, ничего с ним невозможно сделать. То есть, ну, конечно, можно там напугать, да, то есть, как Аль Капоне говорил, добрым словом и пистолетом гораздо больше можно достичь и добиться, чем просто добрым словом, да. Или там вторая фраза, обычно так говорят, пословица, коня можно подвести к водопою, но пить его сам шайтан заставить не сможет, ну, пока он не захочет. То есть, и, соответственно, конечно, этот уровень зрелости, мотивация внутренняя должна быть достаточно высокой для того, чтобы человек захотел. Да, то есть повзрослеть, развить себя. Ну, естественно, может у слушателей возникнуть вопрос, зачем это надо? Вот живу я еще, мне взрослостью это заниматься, зачем? Нормально же живу. Ну, родители жили там, деды, ну, предположим, да? А тут эта психология. Очень сильно меняется качество жизни. Когда мы в себе развиваем, образ жизни, он совершенно иной. Если до этого был уровень, ну, скажем так, существования, и пока еще мы не готовы получать блага цивилизации. То есть мы живем, к сожалению, в урезанном таком варианте, в урезанном сценарии. И для того, чтобы себя реализовать и почувствовать себя счастливым по-настоящему и самореализованным, то есть вариантов нет тут. Без этого момента, чтобы себя повзрослеть, ну, такой термин есть, повзрослеть, позрелить в психологии, без этого, к сожалению, никак не получится.
А как же быть тем людям, которые уверены, что вот сейчас я живу свою лучшую жизнь, и если я себе буду в чем-то отказывать, ну какая же тогда эта жизнь вообще? И люди начинают увлекаться всем, что они вот хотят. Вот что сейчас вот захотелось ему, вот он пошел и сделал, пусть это даже не всегда может быть удобно или хорошо, ну или вообще, да. Но это считается, что вот я же уже взрослый человек, зачем я себе буду отказывать? А вы говорите вот про эту дисциплину. Что делать таким людям?
Ну вот как раз-таки это первый признак не взрослости, это вот как ребенок, да, вот он, хочу мороженое, вот пока не получу, буду кричать, орать, ножками стучать, вот, ну, это же манипуляция такая, называется вымогательство, да, в психологии термин такой есть. Вот прямо сейчас, ждать 5 минут, час, я ждать я не хочу, мне вот подавайте прямо сейчас, и желательно, как Остап Бендер говорил, да, частями, не только целым, давайте вот миллион сразу и так далее. Вот как раз-таки это признак не взрослости, потому что если у человека есть цель, он понимает, что она в какой-то перспективе во времени, да, то есть это через месяц, через год, через 5 лет, он к этому относится спокойно. Если у человека нету, к сожалению, этой инстанции взрослого, ну, она слабо развита, скажем так, мы не можем совсем сказать, что ее нету, то у него появляется нетерпение, он перегорает. Вот все, и разочаровывается, если этого не произошло, вот в ближайшей перспективе, в будущем, все, у него сразу падает, опускаются руки, разочаровывается, не хочу, не хочу. Ну, как бы один из признаков невзрослости, незрелости. И второй момент, это нужно же план достижения цели распланировать. Первый шаг сделать, второй шаг, третий шаг. Ну, как все это возможно, если человек не развил в себе эти способности? То есть, ну, это больше, наверное, к способностям относится. А вот, и поэтому пойти хорошенечко там на выходные, на субботу-воскресенье пивасика попить как следует, там, покататься на лыжах, если это зима, вот, оторваться и так далее. То есть эти потребности, они удовлетворяются, да, но есть же еще и потребности повыше, а они, к сожалению, не осознаются. То есть вот, и потом в понедельник на работу, будем до пятницы обсуждать, как мы классно провели выходные, потом опять суббота, ну и там опять за город, там пробки, опять нужно хорошенечко провести время, да. То есть и как бы это неплохо. Но когда это из года в год повторяется на протяжении многих лет, ну, не говорит ли это о том, что что-то упускает человек? То есть, ну, такие какие-то другие, мы сейчас не будем глубоко уходить, чтобы не свернуть не в ту сторону. Все-таки речь об здоровых отношениях. И когда взрослый человек, ну, любовь, как говорится, зла, простите, оказывается, этим пользуется, да, ну, может полюбить. Это может быть женщина полюбит какого-то мужчину, предположим, или мужчина, женщину. И вот незрелость, да, то есть, предположим, ну, может, огрехи воспитания, может, еще какие-то причины. И в этом плане не только дурной пример заразителен, но и хороший пример тоже заразителен. То есть, когда она смотрит, наблюдает, как он, да, то есть ставит цель, достигает, ей это нравится, импонирует. Естественно, она начинает подражать, она начинает повторять, она начинает имитировать. А вот, и, к сожалению, самая большая проблема, из-за чего здоровые отношения очень трудно создать, это созависимость. Самая большая проблема созависимости, это когда характеризуется так обычно клиенты, когда ко мне приходят, с ним жить ужасно вообще не могу. Бесит он меня. Хочу разойтись. А без него вообще депрессия.
С ним плохо, и без него
а
еще
без него
хуже.
Еще хуже. Да.
То есть вот, это типичный пример созависимости.
Созависимости, и они вот как раз называются нездоровыми отношениями.
Я вот всегда думала, ну и многие, я думаю, тоже со мной согласятся, что в принципе, когда люди начинают встречаться, естественно, все недостатки, они такие достаточно милые, потому что они даже где-то умиляют. Ну, что здесь такого? Ну, там какие-то носки под диваном. Ну, ничего страшного. Ну, там может быть еще что-то. Потом, по протяжении какого-то времени, ты начинаешь уже замечать это не как какие-то милости, а как действительно то, что ну, тебе не нравится, например. Это как-то мешает, может быть, тебе нехорошо жить, а ну просто мешает чувствовать себя комфортно. Но куда ты? Ну, ты же не пойдешь, вот не бросишь человека из этих, ну, скажем так, условных носков. И вот это та самая созависимость.
Созависимость — это когда, предположим, молодой человек, ну, мы же в реальном мире живем, и, соответственно, с мамой у него отношения развивались не очень. Так он и не тогда получил от мамы, предположим, достаточно любви с его субъективной точки зрения, поддержки. И когда он встречает девушку, он уже там где-то в глубине души, он надеется, что она ему компенсирует то, что он не получил.
То есть он уже изначально эту девушку рассматривает не как партнера, а как маму?
Ну, как не как маму, а как некую компенсацию, которую ему нужно получить. Ну, то есть мы же хотим взаимности. И вот у меня уже есть, у мужчины, вернее, есть уже, предположим, какие-то запросы, которые бы он хотел, какие-то потребности, которые он удовлетворить хочет. И, соответственно, те женщины молодые или девушки, которые не могут удовлетворить его внутреннюю потребность, он ее не осознает, ну, на интуитивном уровне, они не подходят ему, даже если она красивая. И вот, получается, в отношения обычно идут, ну, первая женщина в жизни мальчика – мама, модель мамы сформирована, и обычно мальчики, мужчины выбирают женщин, похожих на маму.
А девочки внешне, наоборот,
а да? Девочки наоборот, да. И вот уже первый, да, как бы такой пунктик к созависимости. То есть вот хочет получить декомпенсацию какую-то. И получается, когда в отношения мы вступаем, ну, как бы мы же как-то договариваемся, какие-то попытки делаем договориться, то есть мы некие правила этих взаимоотношений озвучиваем. Это как тот анекдот, не помните, на утро. Ну, молодой муж с женой просыпается, и жене говорит: «Так, дорогая, когда я прихожу, у меня кепка козырьком вот так прямо, я добрый, проси у меня что хочешь, и я очень любящий. Но если я с работы прихожу, у меня бейсболка козырьком направо, то лучше ко мне не подходи и вообще оставь меня в покое». «Поняла?» Она говорит: «Да, я поняла». Ну и ты меня послушай. Когда ты приходишь, у меня в руках скалка, то мне пофиг, в какую сторону козырек твоей кепки. Да? То есть, ну, некие правила озвучиваются, что можно, что нельзя. И, соответственно, эти, ну, такие договоренности, ну, понятно, что не на бумаге они, хотя желательно, конечно, было бы обговорить все это, обсудить. И дальше по протяжении взаимоотношений, то есть по развитию, по мере времени, как вот год, два, три, эти договоренности подвергаются корректировке. То есть они корректируются. И конфликты, первые, возникают именно по той причине, что какой-то пункт этого договора кто-то не хочет менять, а кто-то категорически не согласен. Ну, то есть нужно передоговориться, нужно перезаключить договор. И вот как бы угроза уже недопонимания нависла. И вот умение как бы договариваться друг с другом, это как раз-таки еще один признак взрослости. А родитель никогда не уступит. Вот насмерть стоять будет, нет, на том стою и буду стоять. Разведусь хоть пятый раз, но не уступлю ни пяди земли, да. Все, вот он уперся. Ребенок слишком уступчив. Если, ну, например, женщина в эго-состоянии ребенка, она на все соглашается, даже, ну, совсем такой крутой случай, муж говорит, все, вторую жену, ну, сейчас вот популярная тема такая, заведу младшую, там, какое-то белое солнце пустыни, да, там, несколько жен, гарем целый. Конечно, ей неприятно, и она такая, ну ладно.
Я-то главное.
Пассивно соглашается, да. Ну, понятно, что она все равно этого никогда не примет, ну, не может сказать нет. Вот как раз-таки один из признаков того, что человек находится в эго-состоянии ребенка, что, ну, как бы для самого человека не очень полезно.
Может, она не может сказать нет, а может, она боится, например, просто сказать нет, что вот он сейчас уйдет от кого, ну, кому-нибудь.
Ну,
а как она одна? Вот лучше же хоть кто-нибудь, чем одной быть, как говорится, и все такое.
Ну, недоразвита именно взрослая инстанция. То есть она, к сожалению, самостоятельности достаточно адекватно не приобрела, именно в принятии решений самостоятельности. Не то, что там в магазин сходить или там дорогу перейти. Вот. И так и не может принять решение. То есть нужно кто-то, чтобы ей помог. То есть, вот, ну, к сожалению, вот этой взрослости она еще недостаточно развита в этом случае.
Ну, правильно ли я поняла, что даже если вдруг так повезло, что взрослый и взрослый человек встретились, но это тоже не гарантия, что ваши отношения будут, ну, может быть, и здоровыми, но, может быть, они могут быть и неудачными.
Не гарантия. Но то, что каждый в этих отношениях чувствовать себя будет комфортно, каждому в этих отношениях будет хорошо, то есть как раз-таки цель взросления, чтобы эту жизнь жить осознанно и получать удовольствие.
А можно ли не из здоровых отношений сделать здоровые? Ну, например, путем, опять же, каких-то, ну вот, например, у вас отношения здоровые, вы оба взрослые люди, вы какие-то свои претензии и пожелания друг другу высказываете. Но рано или поздно, ну, случился такой момент, у вас какое-то, ну, недопонимание, что-то пошло не так. И вот вы пошли к семейному психологу, например. И понимаете, что, оказывается, ваши здоровые отношения уже где-то свернули не туда, и не совсем-то они уж здоровы. Можно ли их опять вернуть вот в эту самую область здоровых отношений?
Да, да. Возможно, конечно. То есть, опять-таки, первое, это нужно желание, потому что меняться это не всегда легко. Опять-таки, взрослость определенная нужна. И когда супружеские пары приходят, тоже сейчас вот все чаще и чаще как-то вдвоем хотят проконсультироваться. Для некоторых это удивительно, для некоторых это нормально, когда я говорю, что конфликт во взаимоотношениях – вещь крайне необходимая. Без конфликтов здоровых отношений построить невозможно. Ну, естественно, у них сразу конфликт – это, ну, там, мордобой, там, вообще, да, там, чуть ли не до поножовщины. Ну, нет, конечно. То есть, пока нету конфликта, мы даже не подозреваем о том, что у нас абсолютно противоположные точки зрения по какой-то теме, по какому-то моменту. Даже мы не знаем.
Ну, конфликт, да, это же может быть просто какой-то, ну, я не знаю, может быть, разные взгляды на фильмы, я не знаю.
Ну,
это
вот такой самый примитивный. Носки, да, пример. Ну, те же самые злополучные, или там обед холодный, там, ну, классический, если взять. И как раз-таки здоровые отношения выстраиваются из открытости. Открытость подразумевает, что наличие конфликтов, они правильные, просто нужно уметь их решать, эти конфликты. Ребенок не умеет решать конфликты, он сразу плачет и уходит, или соглашается. Родитель
давит
или наказывает, и какой-то там вердикт выносит. То есть только так, как я сказал, есть два мнения. Мое и неправильное. Ну, как такие конфликты решаются. Вот. А когда вот эта инстанция взрослого развита, да, то есть для того, чтобы эти отношения можно было выстраивать комфортно, Эти конфликты нужны для того, чтобы найти консенсус, прийти к какой-то договоренности. И все мы жертвуем чем-то. Когда мы взрослые, мы понимаем, что чтобы что-то получить, нам нужно чем-то пожертвовать.
Ну, где-то, как говорится, все под друг дружку немножечко подстраиваются. Где-то ты, где-то под тебя. Ну, это нормально, это как пазлы. Они должны все-таки собраться где-нибудь. А что делать с фразой тогда, которая тоже достаточно распространенная, что в любых отношениях кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. Это тот самый случай, опять же, ребенка и родителя, получается, или нет?
Ну, если взять, это очень важный момент такой, поэтому чуть немножечко углубимся. Когда ко мне клиенты обращаются, говорят, что я, по-моему, настолько холодный или настолько холодна, что я все время только анализирую, контролирую, сверхконтроль. Ну, как-то вот и нету ни радости в моей жизни, и ощущение такое, что я вообще как робот. И чтобы хоть какие-то эмоции у меня были, я либо скандал затеваю, либо вывожу там жену или мужа на негативные эмоции. Ну, чтобы точно подтвердить, что они у меня чувства эти есть. Естественно, вопрос возникает, почему? Ответ, не знаю, в каком возрасте когда-то у человека произошла сильная травма. Ну, это может быть боль, это может быть горе, это может быть паника или ужас. Ресурсы организма не смогли справиться. То есть они, вернее, справились, но чтобы эти потрясения больше не появлялись в его жизни, потому что это очень сильно было для человека, подростковый возраст, может, вообще маленьким был ребенком. И человек закрывает вообще страх, он, либо убегает от этого страха, от этой боли, не подозревая, что и позитивные чувства тоже закрываются. И радость, и любовь, и счастье, и так далее. И вот, когда мы на терапии убираем эту ключевую травму, этропы эмоционально травмирующее происшествие, меняем решение. Ну, там не так уж и долго, где-то за час, за полтора можно это сделать. И у человека, у него уже внутри эти ресурсы есть, он знакомится снова с собой, что, оказывается, есть радость, есть бодрость, есть страх, это нормально, есть обида, это, мы же люди же живые. И вот такие люди обычно, они говорят, что я позволяю себя любить, потому что сами любить не умеют.
Ну, вот, а мы все списывали на дурной характер. А оказывается, все-таки была проблема в человеке, которая, в принципе, решается. Главное, чтобы он захотел ее пойти решить.
Ну, надо же осознать же. А это же сколько лет нужно, это сколько неприятностей у человека, которые подталкивают, подсказывают ему, что что-то не так. И вот когда к специалисту он обращается, и он выясняет, что да, здесь нужно для того, чтобы уровень жизни был достаточно хорошим, нужно это проработать. И, в принципе, и все.
Только одно дело, когда человек сам действительно говорит себе, что что-то со мной не то. Надо бы мне, наверное, пойти так к специалисту и проработать. А когда вот, например, люди спасают, может быть, брак или разбирают его. Я знаю, что бывает такое, что, например, женщина готова пойти к психологу, но ей тяжело уговорить на это мужчину. Или наоборот. Но чаще всего, по-моему, все-таки мужчины сложнее уговариваются. Да. Может, потому что их меньше, поэтому они чаще не хотят ходить. А может быть, для мужчины это может какой-то, они признают, как будто, что им нужна помощь. А мы же как привыкли, что мужчинам никогда не нужна помощь, мужчины все сами с усами могут сделать. И что делать в таких ситуациях? Если женщина хочет спасти брак, а вот ее молодой человек или немолодой человек, не хочет идти к специалисту.
Женщина в любом случае, это не значит, что я всю ответственность перевешу на женские хрупкие плечи, нет, конечно. То есть в любом случае женщина всегда сделает так. Да, это будет энергозатратно, это займет время. У мужчины практически шансов нет. Он все равно придет, рано или поздно он придет к психологу. А во-первых, потому что он видит результаты. Потому что когда один из супругов прокачивается, он занимается собой, второй супруг уже не так интересен, потому что, оказывается, во мне есть вот эти ресурсы. Да? То есть если женщина ходит, она расцветает, она молодеет, она становится интересней. Конечно же, мужчине это не очень нравится, потому что, риск очень высок, что вдруг она там, мысли же разные у всех людей. Конечно, ей это не надо, но он подозревает, вдруг она поменялась сама, и теперь поменять захочет мужа.
И меня, да.
И меня тоже, ага. Вот, это тоже мотивирующий момент. Схожу-ка я к этому психологу, что он там такого делает, да? Если понравится, то шансы есть. Вот. И получается, что в межполовых взаимоотношениях женщины более конструктивные и позитивные. То есть нету, ну, чаще всего, в большинстве случаев, цели разрушить брак, его ухудшить. Вот, и понятно, что самая тяжелая работа – это работа над собой. Чтобы начать эту работу, нужно осознать, что у тебя что-то есть, что нужно поменять. И женщина очень хорошо разными способами, методами донесет до мужчины, что это нехорошо, и в конце концов он рано или поздно, да, ну, чаще всего, не, конечно, не во всех 100% случаях, он все-таки пойдет и на разведку. Хотя проверь, что там этого психолога с чем едят, да, например. Вот, да, это по самооценочке бьет мужской, потому что мы же сами должны зубы себе лечить, стоматологом стать, мы же сами себе должны там, я не знаю, курсы миллионеров провести. Ну, так, такова наша сущность. У нас с детства нам внедряют мужской сценарий, и там доминирующая установка «будь сильным». Ты должен быть сильным. Солдаты не плачут. Хотя тебе 5 лет, ну, блин, какой ты солдат, еще ребенок, ну, все равно. И расшифровывается «будь сильным» программа как? «Не показывай слабость».
С одной стороны, понимаю, но опять же мы пришли к тому, что люди... Сложно, наверное, изменить кого-то, но можно мотивировать человека, чтобы он захотел измениться, если я все правильно поняла, действительно.
Да, да.
То есть, например, ну, на простом примере, что похода к психологу, но ты можешь, например, и своего партнера, если вдруг он, ну, не устраивает тебя, потому что он, конечно, прям совсем уж истеричный ребенок или еще что-нибудь, изменить и воспитать ты его, конечно, не сможешь, но сможешь ему дать возможность изменить самому, как бы вот себя, вырасти, захотеть вырасти.
И да, и тут возникает вопрос, как?
Да, вот, вот именно, потому, ну, что сказать-то, конечно, все мы можем, там, например, что там, здравствуйте, Александр, что-то вы вот ведете себя как 13-летний ребенок, а вам уже на минуточку, ну, пускай 46, уже бы, конечно, пора. И что скажет на это Александр? Скажет, идите-ка вы лесом, я сам знаю, что мне пора, а что не пора. А вот как-нибудь есть какие-то способы намекнуть, я не знаю, как вот заставить человека подумать о том, что ему нужно измениться?
Ну, если взять Карла Густава Юнга, еще он, по-моему, современник Фрейда, не по-моему, а точно, открыл свое направление аналитическая психология, и вот как раз-таки он и открыл, что у человека есть его персона, да, то, что мы в себе любим, я такой хороший гражданин, я такой добропорядочный и так далее, и так далее. А есть тень. Ну, мир биполярен, и все отбрасывает тень. То есть вот у каждого у человека есть эта тень, так называемая, у некоторых вообще маленькое кладбище. Вот. И когда мы общаемся друг с другом, здоровые отношения подразумевают, что мы апеллируем к персоне объекта, субъекта, человека, с которым мы общаемся. А персона — это то, что мы видим светлое и хорошее в человеке. Вот. Но когда у нас эта тень не давлеет над нами, она есть у всех тень. Исключение из правил — это святые. Просветленные — это те, которые проработали свою тень. Ну, и многие стремятся к просветлению, к святости, ну, как бы достигают этого единицы. А у обычного нормального человека тень есть.
Даже у психологов?
Конечно, конечно. И психолог, хороший психолог, он работает с этой тенью, он прорабатывает. Почему? Зачем ему это надо? Потому что, когда клиент приходит, садится напротив, и он начинает провоцировать тень, теневую сторону психолога, ну, все, тут уже консультации никакой нету. То есть психолог поплыл. Поэтому как бы здоровый психолог сам, который он занимается саморазвитием, он обнаруживает в себе эти теневые качества. Есть масса технологий, там ничего сложного, в принципе. Да, но это требует времени. Это требует, опять-таки, желания. То есть нужно же это делать. А зачем? Ну, чтобы, во-первых, выстраивать здоровые отношения, нужно быть самому здоровым человеком. А психологически имеется в виду здоровым. То есть это значит, что мы со своей тенью поработали. Вот. Ну, как мы узнаем о существовании нашей тени? Часто я клиентам задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, только не думая, чтобы логика не включилась, там контроль этот. А что вас бесит в других? Не просто раздражает и не нравится, а именно бесит. Ну, желательно, чтобы это были лица своего пола. То есть если это женщина, это женщина, если это мужчина, это мужчина. Ну, ответ обычно. Ну, они там тупые. Там они завистливые и так далее. То есть это называется тень внутри. То есть у человека в тени то, что он себе не признает, но он это очень хорошо видит в других.
А, ну это, как говорится, проекция. В своем глазу.
Да.
Вот. Вот оно что. Вот и оно та что. Самая фраза, что то, что тебя бесит в других, это на самом деле есть в тебе. То есть это правда.
И ты не принимаешь этого. Даже не хочешь, ну, это там, если это неправильно, некорректно сделать, там можно очень, ну, как бы большую истерику вызвать у человека. Тут нужно аккуратно в этом плане. Ну, я эту информацию даю для того, чтобы свою тень распознать, а не окружающих. Да, мы же такие сразу к другим лезем. А вот, и получается, в здоровых отношениях, вот как вы говорите, мотивировать, когда мы апеллируем к персоне, и мы аккуратненько намекаем, что вот теневая сторона вот такая. И нужно всего лишь навсего обратить на это внимание. Ну, безболезненно, корректно, максимально. То есть вот таким образом мы можем замотивировать себя или близкого того, твоего человека. Вот это очень болезненно, поэтому делать нужно очень аккуратно. Вот, ну, как бы, по крайней мере, попробовать, да. И получается, что когда отношения уже совсем плохие, это когда участники этих отношений поворачиваются друг к другу теневыми сторонами. И там такие демоны уходят, там мало не покажется. Ну, мы же люди. Естественно, у нас и эти минусы есть и так далее. Вот, то есть и созависимые отношения, это когда из тени там какая-то часть, какая-то вытесненное что-то из тени привет нам передает, и она всего лишь одного хочет, чтобы мы проработали, чтобы мы с этим что-то сделали. Ну, и мы привычно это игнорируем и как бы усугубляется.
Да, так проще же.
К сожалению, да.
А что делать, если все, вот вы уже повернулись вот этими теневыми сторонами? Возможно ли это обратно развернуть? Или уже, если уж так произошло, ну, зачем терять времени, если вы уже все?
Ну, это же как раз-таки говорит о том, что в следующие отношения вы пойдете, вы же опять развернете теневые стороны, и опять тот же самый сценарий повторится. Может повториться. А вот поэтому, ну, раз такой шанс появился, и вы осознали свои теневые стороны, ну, может, проработать. Ну, там, это не прям всю свою жизнь этому посвящать. То есть там самые ключевые на данном этапе жизни моменты проработать. Ну, например, бесит, что мужчина разбрасывает носки. И так я пытаюсь. Ну, вопрос, а почему бесит-то?
Чем они тебе мешают?
Чем они тебе мешают, да. Вот он разбрасывает эти носки. Вот, и... То есть реакция агрессии у нее, предположим, и она вот хочет его поменять. Вот, а любая... подкрепленное действие, оно не прекращается никогда, потому что оно подкрепляется. То есть она реагирует на это, естественно, он как бы... продолжает тоже действовать, потому что оно взаимное. А негативное подкрепление, оно лучше, чем позитивное. И когда она такая, там, что-то с этим, ну, например, там, не обращает внимания, то есть, вернее, не то, что не обращает внимания, эмоционально, остро на это не реагирует. Но она ему спокойно говорит, то есть это вот на следующий момент называется ассертивность. Вот сейчас хит на Западе, это уверенность в себе. Она говорит, дорогой, пожалуйста, подними свои носки и положи их там. Ну, бельевой шкаф, бельевой ящик, или там, где они лежат. И я хочу, чтобы у нас в доме был порядок и уют, спокойно и уверенно. Вряд ли он откажется.
А где гарантия, что он не откажется, например? Возьмет и скажет, ну, тебе надо, ты подними, меня и так устраивает вроде бы. Не мешают мне эти горы носков.
А вот, и первый признак ассертивности – это настойчивость.
То есть один раз не убрал, нужно намекнуть или сказать,
раз,
что, слушай, ты, наверное, не услышал, подними, пожалуйста. На кухню идешь по пути.
Он будет бурчать, да, как-то он будет сопротивляться, но в конце концов он будет... То есть вот это вот и есть здоровые отношения, когда она открыта, спокойно и уверенно говорит о своих желаниях.
Так вот, всем хочется, конечно, быть спокойными, уверенными, открытыми, но, как показывает практика, и мы это регулярно все видим, что рано или поздно человек один раз сказал, два раза сказал, возможно, на третий раз его прорывает. А возможно, кстати, что для того, чтобы его сорвало, и не нужно этого третьего раза, бывает такое, что ты сам пришел в дурном настроении, или, может, ты в общественный транспорт так зашел, и ты уже ждешь возможности за что-нибудь зацепиться. Это бывает, наверное, ну, мне кажется, каждый день и у всех практически. Что, да. Ну, вот что-то у тебя не так. И ты вот прям ждешь этих носков условных.
Да-да-да.
Чтобы вот прям вот проораться, скажем так, хорошенечко.
Да-да-да. То есть здесь получается как раз-таки вот то, что мы с вами говорили об эмоциях. Человек не умеет обращаться со своими эмоциями. Вот у него это раздражение.
Прет.
Смысл созависимости. Ему нужен кто-то, чтобы с помощью кого-то это раздражение как-то снизить. Зацепиться за носки, там, за немытую посуду и так далее. Вот. И получается, когда есть у человека взрослое состояние, он осознает, что у него эти негативные эмоции. Вот. И есть масса способов, простые там, подышать глубоко и так далее. То есть мы просто переживаем эти эмоции и не несем их на кого-то, на мужа, на жену, на «ты же мне жена, вот давай делай что-нибудь с моим гневом или с моей раздражительностью». То есть это вот как раз-таки не самодостаточность, и такие отношения нездоровые.
Мне очень понравилось, что вы легко и просто рассказали нам, в принципе, ну, как понять, что ты, например, уже вырос. Опять же, управление эмоциями, например. То есть, да, если тебе не нужен кто-то, собака, кошка, человек, для того, чтобы сорвать свое хорошую, там, я не знаю, хорошее настроение или плохое, то значит, в принципе, ты уже вырос.
Да, да. Ты умеешь обращаться со своими эмоциями. А они должны быть эмоции, они же нам, как это, часть нас. А мы, к сожалению, пока вот из-за незрелости, из-за того, что мы либо в полудетском состоянии, и нам нужно, чтобы мама подошла, успокоила, приласкала, там, мой ты хороший, там, и так далее, и так далее. Вот. А масса способов, как обращаться с эмоциями. Масса, тем более сейчас век технологий, интернета. Ну, опять-таки, нужно озадачиться же этим, нужно же понять, что вот именно из-за неумение обращаться с эмоциями, отношения у нас нездоровые.
Вот вам и пожалуйста. Ну и плюс второй признак, я так поняла, что вы уже, если ну, вы сомневаетесь, выросли вы или не выросли, это способность к самоотказу, опять-таки. То есть, как мы уже говорили, что да, я взрослый человек, не хочу себе ни в чем отказывать. Но с другой стороны, если ты в чем-то себе отказал, например, ну, в очередной посиделке с друзьями, а может быть, я не знаю, в сладком на ночь, например, если вы вдруг сладкоежка, то в этом вы тоже можете найти свое какое-то удовольствие, что ага, я взрослый человек и могу себе позволить отказать.
Ну, по крайней мере, взрослые инстанции внутри, она развита, когда то есть, приходит осознание и понимание, что ты хочешь с друзьями пойти и потусить, потому что только таким образом ты можешь испытать какую-то радость или что-нибудь там, удовольствие. И все, у тебя других способов нету получить радость или удовольствие. И получается, чтобы тебе ее получать, тебе нужно обязательно идти куда-то. Вопрос, зачем?
Когда можно. То есть, получается, ты еще и созависим от тех же самых, да, друзей, удовольствия, классика, и всего такого.
Совершенно верно. И от еды той же самой. То есть я получаю только удовольствие, когда там сладенький тортик. То есть у меня уже там изжога и там бессонница, лишний вес, а вот у меня этот не очень полезный способ получать радость, например, или удовольствие. Какие же масса других?
Так мы опять пришли к тому самому, что я живу свою лучшую жизнь, и как многие психологи, коучи сейчас очень популярны, это вот все, мы все это видим, прямо говорят, что не отказывайтесь ни в чем. Ребята, вы что? Вы же король мира. Полюбите себя, и вот все наладится. Не отказывайтесь ни в чем, вы можете себе это позволить. Но по сути получается, что, опять же, здоровые отношения с кем-то и здоровые отношения с собой – это способность в том, что ты можешь себе отказать, не говоря уж о других.
Да, ну здесь же получается, с точки зрения взрослого, есть желания, которые ты должен удовлетворять, губительные для тебя, и они не твои, они ложные желания или навязанные желания.
Это нужно до этого дорасти, получается.
Ну, взрослость, да, то есть там ответы есть. А есть твои истинные желания. Потому что ты, когда удовлетворяешь свои ложные желания, стремишься к ним и, в конце концов, достигаешь, много-много лет потратив и сил, и тебя накрывает разочарование и депрессия. Потому что это не твое желание, оно ложное.
То есть вот эти вот все «живешь свою лучшую жизнь» — это до поры до времени. Рано или поздно вот это вот все неумерное, непомерное вот эти удовольствия.
Ребенку же радоваться надо, ему хочется удовольствие получать. А как вот, как говорится, дайте детям свободу, они обожрутся мороженое, шоколада, посадят печень и привет, больничная койка. Они же не знают, что детям можно, что нельзя.
Так вот, кстати, и психологи же говорят, что в первую очередь надо детям всегда объяснять, что такое можно, что такое нельзя, чтобы человек, ну, рос и знал, например, что есть какие-то вещи, ну, которые нехорошо делать, а есть те, которые, ну, ничего страшного, делай, ну, не сильно, например. Ну, вот я думала, что мы сегодня будем говорить о здоровых отношениях и все такое. И я последнее, о чем думала, что услышу о взрослости. То есть для меня, как для обычного человека, здоровые отношения, нездоровые, это когда ты хороший, а у кого-то, например, не очень хороший характер. А то, что, оказывается, возможно, вы оба не выросли, или кто-то вырос, а кто-то нет, а кто-то перерос, возможно. Оказывается, в этом все дело.
Да, ну, мы сразу подчеркнем, что это имеет имеется в виду психологическая, эмоционально зрелость, не возраст в паспорте.
Это возраст — это вообще дело десятое, на самом деле, потому что, ну, все мы знаем, что существуют и хорошие браки, ну, по крайней мере, удачные, да, когда, например, там разница в возрасте с партнером, ну, достаточно большая, ну, потому что так сложилось. Ну, бывает такое. Чаще это бывает, что когда, кстати, женщина намного младше мужчины. Ну, возможно, тоже ее это устраивает, потому что, ну, может быть, вот она вот искала такого вот взрослого мужчину, а с ровесниками ей, ну, не особо. Ну, бывает, я знаю точно, потому что, ну, у меня у самой таких примеров вагоны, маленькая тележка, все у ребят хорошо. И это здорово. Ну, вот то, что вы объяснили нам, как все-таки понять, что ты вырос, вот это здорово, честно.
Да, и если есть, конечно, желание, в интернет нырнуть можно там этой информации просто...
Так, там есть куча ненужной вот информации, опять же, как вот вычленить-то то, что надо, а что не надо. Ну, вот, опять же, признак взрослости.
Да, я ссылаюсь часто на транзактный анализ, это великий, с моей точки зрения, Эрик Берн. И вот все, о чем мы говорили, там вот можно прочитать. Читается легко, там терминов мало психологических, то есть поэтому доступно любому человеку, и даже в аудиоформате на YouTube даже есть специалисты, которые там 20-минутные видео, 5-минутные видео, из которых можно получить информацию, а что ж такое взрослость, признаки взрослости.
Ну вот все мы думали, что мы такие все взрослые, самостоятельные. Мне кажется, что половина, как минимум. Все-таки вот тот самый, как говорят, еще есть известная фраза, что дайте своему внутреннему ребенку погулять. Но я так полагаю, что это тоже не всегда. Иногда внутреннему ребенку нужно отказать.
Ну, конечно.
Как
конечно.
Взрослому человеку, да?
Да, если внутренний ребенок завладеет личностью, ну, мало не покажется. То есть понятно, что это будут спонтанные, иррациональные решения и поведение. И там, может быть, ему и будет хорошо ребенку, но тем, кто рядом с ним находится, я имею в виду ребенку, которому уже 50, там 40, те, кто рядом с ними, им, конечно, будет очень тяжело.
Обычно... И это никакие нездоровые отношения.
А если это еще и руководитель, обычно называют, что это самодур или самодура. Ну,
да.
Как бы классика.
Ну, есть еще такие классические случаи, что, например, творческим людям, каким-то художникам, может быть, певцам, ну, музыкантам прощают вот этого вот ребенка, потому что, ну, это гений, ему можно простить. Например, как все думают, что Сальвадор Дали, да, он всю жизнь был ребенком, и поэтому его чудачество, эксцентричность, вот это все прощали. А на самом деле, как вы только что сказали, ну, это самодурство, да, видимо?
Ну, это, конечно, такая тонкая тема, мы об этом можем поговорить в следующий раз.
Кстати, да. Ну, за сегодняшнюю тему я, конечно, вам скажу огромное спасибо. И я думаю, что наши радиослушатели сейчас, ну, поймали себя на мысли, а вырос ли я? И готов ли я, например, от чего-то отказаться? Или, наоборот, сказать, что я хочу большего? Спасибо.
Пожалуйста.
Утро хорошего дня.